Следующее наше занятие будет 22 декабря. 22 декабря. Я, конечно, напомню, старше, но вы просто имейте в виду, взрослые люди, мы должны как-то отслеживать. 22 декабря будет. Это будет история церкви. У нас будет гость, у нас будет пресвитер из Пермской области, из Перми, почти что. Рома Курбатов, Роман Курбатов. Вот. И там почти все будет читать, он что-то добавит к этому Виталий лично. Значит, это одно. Второе. Обед будет вовремя, поэтому не волнуйтесь. Третье. Значит, из недр тех, кто слушает, не добирается сюда, но слушает записи, отдельная благодарность звуковикам. Качество хорошее. Вот. Я просто передаю, я не слышал, вам говорят, что качество хорошее. Спасибо, благодарю. Теперь, что касается... Теперь, что касается, ну вот, некоторые вещи... Я не знаю, кто-то просил написать слово «апокриф». Вот он, апокриф. Тайный, сокровенный, греческое слово. Значит, что касается вот этих дел, друзья мои, ну, это декоративные вещи, я ничего не строю на этом. Я просто как иллюстрация такая, знаете, как книжка с картинками. Но есть текст, и он текст. Ну, это просто, ну, так получается. Что? Да, чтобы легче было запомнить, чтобы как-то было нагляднее. Но никакого богословия на этом не строю. Итак, мы добрались до новозаветных времен. Значит, все апокрифы, о которых шла речь, это писания, написанные в межзаветный период. Имейте в виду. То есть там может быть Успение Моисея, там может быть книга Енохова, там может быть все что угодно. Называться оно может как угодно, но это все написано в межзаветный период. К Еноху тому еще отношения не имеет. Ну, это до Рождества Христова, от примерно 400 лет до Рождества. Вернее, последние 3-4 века до Рождества. Они разные, да. Даты разные. Поэтому ни Енох, ни Моисей к этому руку не приложили. Это вообще древнее писание, часто автор, он свое имя не подписывал совсем или подписывал каким-нибудь значительным именем, вот так, для того, чтобы придать значительности своему писанию. Иногда ученики подписывались именем учителя, потому что они думали и писали в русле своего учителя, поэтому некоторые послания Павла, да, ну, можно предположить, что Павел что-то диктовал, а некоторые места просто они были изложены тем. Павел подписал очень мало. Своей рукой он практически не писал. И потому что он был, у него плохое зрение было, и еще потому что, в общем, вокруг него была такая вот команда. Вокруг него были секретари, вокруг него были сотрудники, вокруг него были соратники. И, в общем, они в основном занимались этим писанием. То есть не он писал. То, конечно, эти мысли были его, диктовал он, но что-то там. Поэтому авторство апокрифов, оно непонятное, неизвестное. Как правило, неизвестное. Новый Завет. Новый Завет, как текст, и как время, и как событие, это прежде всего Иисус Христос. Это прежде всего Христос. Кстати, когда мы говорим о богодухновенности, то это исключительно новозаветный термин. Тоже тут подходили ко мне и, значит, размышляли насчет богодухновенности там, Торы и Танах. В иудаизме такого понятия нет. Нет. Бог, дух, потому что нет духа. Нет, нет понимания действия Духа Святого. Это новозаветный термин. Это во Христе, это церковь, это апостолы. Вот они собрали, они видели это как богодухновенно. Израиль видел, что это писание, которое является основанием их религии, их богослужения, их веры. То Христос принимал священное писание, которое было на тот момент, как данное от Бога. Но в то же время, не отвергая священного писания Танах, он ставил свое слово как слово от Бога и как слово, которое порой выше, чем закон. Вы помните, в Нагорной проповеди «А я говорю вам». То есть он цитирует Моисея, он цитирует закон и говорит «А я говорю вам», как бы сверх этого. Не отвергая этого, да, но сверх этого. Не телесно не прелюбодействуй, это включается. Но больше, больше, ты даже в мыслях этого себе не позволяет. Да? Не, просто не убивай, но ненавидящий брата своего, он уже человека-убийца. Ненавидящий напрасно. Это не отвержение, он поднимает планку. Христос поднимает планку. И поэтому он как Сын Божий и как Мессия, он имеет авторитет, имеет дерзновение, имеет вот власть говорить, а я говорю вам, и ставить свое слово наравне с писанием Ветхого Завета, писанием Танаха. Ну, а вместе с ним и первые общины, первые церкви, они приняли еврейские писания как слово Божье, ну и уделяли им, естественно, такое же место, как в синагогах, но направление было другое, потому что для церкви в центре все равно стоял Христос. И Ветхий Завет или там Танах использовался только в том смысле, когда он указывал на Иисуса Христа, когда они видели через это и могли показать, что вот это Писание, оно говорит об Иисусе Христе. Ветхозаветная церковь, она была убеждена, что ранняя церковь была убеждена, что ветхозаветные пророчества обретают исполнение именно в Иисусе из Назарета. Ну, тут есть длинная череда мест, допустим, Иоанн 5:39, Деяния 17:2-3. Ну, достаточно. Поэтому делался вывод, что правильно понять Ветхий Завет, правильно понять Танах можно только в свете того, что произошло, происходит завершение в Иисусе Христе. Причем Иисусе Христе, как Мессии и как Господе, умершим и воскресшим. И вот Его Слово, оно ставилось наравне и часто выше того, что было написано в Ветхом Завете. То есть уже от самого начала к Ветхому Завету, ну я говорю Ветхий Завет, на самом деле к Танаху добавлялись какие-то слова Иисуса Христа. К самого начала. Вот самые ранние церкви, они же не имели ни посланий там Павла, ни Петра, они этого не имели. Они имели что? Они имели свидетельство. Они имели свидетельство. Пересказывали свидетели, которые видели Иисуса, которые знали Его. Потому что носителями Нового Завета были сами апостолы. Вот они приходил Петр в церковь, и вот он и был Новый Завет. Он и был все писания, которые есть и будут новозаветные. Как он свидетельствовал об Иисусе Христе, вот это вот и было то, на чем оно основано. Значит, Ветхий Завет, который указывал на Иисуса Христа, добавлялось свидетельство, добавлялись какие-то слова Христовы. Вот, допустим, в Деяниях написано, там есть такие слова, что надобно поддерживать слабых, памятовать Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. О, прошу прощения. надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал: блаженнее давать, нежели принимать. То есть говорится какое-то наставление из Ветхого Завета и добавляется, ну, что надобно поддерживать слабых. Понятно, что это закон. Понятно, что презирай вдову, сироту, пришельца, слабого. Понятно, не гони его, а наоборот, помоги ему. Это Ветхий Завет, нормально. Но, а вот уже Иисус, блаженнее давать, нежели принимать, это уже Новый Завет. То есть к ветхозаветному наставлению добавляется уже новозаветное. Будь щедрым, будь благодатным. Благодать – это как раз вот даяние, сверхожидание. Да? И вот, ну, не столько слова Иисуса Христа, как образ Его. Вот он, сам Христос, Он был в центре. В послании к Галатам, в 1 главе, апостол Павел пишет: «Когда Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего», о, обратите внимание, вот этот центр. Вот это самое-самое-самое. Откровение, самое главное и, может быть, единственное от Бога. Бог открывает в тебе Сына, Иисуса Христа. Бог открыл в Павле, Бог открыл в день Пятидесятницы в апостолах, в тех, кто собрались. Бог открыл Иисуса Христа в церкви. Каждый человек и церковь несет образ Иисуса Христа. Вот этот в себе. Потому что Слово, оживотворенное Духом Святым, оно рождает образ Христа. И вот об этом проповедовали. Приходил апостол, приходил свидетель Христов, и он говорил вот из этого. Потому что это то, чем они жили. Не я живу, живет во мне Христос, говорит Павел. Да? Он этим жил. И он говорил из этого, он говорил из образа Христа, он свидетельствовал о нем, он свидетельствовал и его преображенный разум, и те наставления, которые он давал, это было из Христа. Понимаете, вот церковь несла в себе образ Христа. Каждый верующий был призван к тому, чтобы нести в себе образ Христа. Вот это вот очень важно понять. Здесь дело не цитат, здесь дело не каких-то отдельных наставлений, здесь есть цельный образ Иисуса Христа. Восстановление человеческой природы, как она задумана. Тот образ Божий, который разрушен был во время грехопадения, вот он восстановлен в Иисусе Христе. Бог восстановил этот образ. Вот этот сей есть человек, сказал Пилат. И правильно сказал. Хотя все остальное, конечно, неправильно сделал. То это действительно человек. И мы, принимая Христа, принимаем человеческий облик. Образ человеческий, образ Божий принимаем. И вот эта церковь первая, она приняла и она хранила это. И она этим жила, и она этому радовалась. И поэтому радостная весть была. Поэтому благовестие было, благая весть, радостная весть. Павел в послании к Коринфянам пишет: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Господь же есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Благодать действует. Говорятся слова, слова Писания, слова свидетельства, слова живые. И благодать по этим словам, Духом Святым, совершает, преображает тебя, чтобы ты, возрастая из веры в веру, чтобы ты, переходя из славы в славу, преображался в образ Сына Божьего. Вот это то, что приняла церковь, то, чем она жила, то, что было центром ее жизни и благовестия. Вот очень важно, чтобы мы с вами это поняли. Потому что никакие там формальные методы, неформальные методы, они не объясняют, как появился канон Священного Писания. Вот это, то, что они носили в себе образ Христа, то, что Слово Божие Ветхого Танаха, оно подтверждало это. То, что они знали, что мы видели, слышали, что мы осязали, говорит Павел, да вот это было известно, и они этим жили. Ну, конечно, передавались из уст в уста, записывались, цитировались слова Иисуса Христа. Какие-то свидетельства. Церковь росла достаточно быстро. Благодать действовала могущественно. И поэтому, конечно, апостолов на всех не хватало. Возникали какие-то вопросы, вот возникла церковь, молодая церковь, много вопросов, как жить, как строить семья, богослужение, как относиться к закону, как относиться к язычникам и так далее, и так далее. Много вопросов. Спрашивали у апостолов, писали им вопросы, те писали ответ, те писали послания, те писали какие-то письма. И вот эти письма, они записывались, переписывались, церкви обменивались такими письмами, обменивались какими-то записями свидетельств, слов Христовых. То есть вот так, начало письменных каких-то свидетельств, вот оно такое было. И естественно, что и не только словам Иисуса Христа, но и свидетельствам, и письмам апостолов порой придавали такой же вес, такое же значение, как и писанием Танаха. 2 Петра 3, 15-16. Возлюбленный, это Петр пишет, что возлюбленный брат наш Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорил об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают эти прочие писания. Две вещи, обратите внимание. Первое, то, что Петр знает несколько, тут все послания, во всех посланиях, значит, ни одно, ни два, несколько посланий апостола Павла, он их знает, он их читал, он с ними согласен, он их благословляет. Второе, то, что он, Петр, первоапостол, глава апостола, ставит эти послания наравне с писаниями вообще. Вот так формировался Новый Завет. Было видение, было, это вот то, что мы говорили о богодухновенности, вот это было в духе. То, что соответствовало учению Христову, то, что соответствовало его образу, вот оно прежде всего принималось во внимание. Хотя, конечно, формирование оно было не за один день, но надо сказать, что похоже, точные даты, конечно, там никто не ставил точную дату. Скорее всего, первое послание это было Иакова, где-нибудь середина 40-х годов, а начиная с 50-х годов апостол Павел и стал писать послание первое, самое первое, это, наверное, Фессалоникийцам, первое, второе послание, и раннее Евангелие это Марка. И вот за 50-е и 60-е годы все эти почти весь корпус Нового Завета был написан, кроме писаний Иоанна, которые были написаны тоже в конце века, уже гораздо позже, в 90-е годы, по-видимому. Вот, то Петр знает, что послания Павла есть, что они от Бога, богодухновенны, можно так сказать, и что их он ставит наравне с писаниями остальными, священными писаниями. Ну, естественно, что когда в церкви получали какое-то такое послание, конечно, его принимали с радостью, но все-таки что-то проверяли, что-то, ну, или рассуждали об этом. В Евангелии от Иоанна 2, место сейчас не буду искать, знает, что истина свидетельство его. Да? Это конец Евангелия от Иоанна, по-моему, 21 глава. Вот, и когда народ понимал, что это действительно истинное свидетельство, нет, все-таки найдем для порядка. Может, 21:24. Знаем, что истина свидетельство его. То есть они знали, что это истина. не рассуждали, не рассмотрели, не понимали, что это истина. И вот они, рассудившись, что это действительно от Бога, начинали использовать его в богослужении или в каком-то наставлении. Больше того, они записывали это, они обменивались с другими церквями. Похоже, что собрание, что послание Павла начали собирать еще его при жизни, мы имеем некоторые свидетельства в Колоссянах 4:16. Когда это послание прочитано будет у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы, чтобы две церкви обменялись посланиями. Это нужно было, чтобы было две копии, по-видимому. Да? Вот, по крайней мере, несколько копий они записывали и пересылали своим братьям в другую церковь. И вот так постепенно в церквях оседало какое-то количество, кроме Танаха, какое-то количество новозаветных писаний. Но формировалось так же, как и Ветхий Завет, постепенно, ну, гораздо быстрее, потому что Танах формировался на протяжении 1500 лет, а Новый Завет на протяжении 50 лет, допустим. Но тем не менее все равно постепенно. И вот быстро умножающиеся церкви, множество вот таких свидетельств, множество писем, множество каких-то списков, наверное, со словами Иисуса Христа. Конечно, это было нечто, что в других условиях, конечно, могло бы привести к хаосу и обязательно бы привело. Но вот в Откровении есть такое замечательное место. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Вот это 2.1, а в 1 главе 20 стих. Тайна 7 звезд, которые вы видели, ты видел в деснице моей, 7 золотых светильников, есть сия, 7 звезд, 7 ангелов, 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, 7 церквей. Христос ходит посреди этих церквей и держит в своей руке. При всем при том, что оно как бы в большой свободе, при всем при том, как бы, что оно сначала фрагментарно, потом оно наполняется большим и большим содержанием. Христос это контролирует. Ну, контролирует нехорошее слово, но Он держит в своей руке. И слово, которое держит, это слово крепко держит, это слово однозначно держит, это слово то, что там не может быть ничего такого разрушительного. Вот Он это держит в своей руке. И вот этот период церкви, да, без того, что Христос в этих церквях, без того, что благодать действует, без того, что Духом Святым это все формируется и управляется, и созидается, вот мы никак это дело не поймем, и любое дело, которое в аналогичной ситуации, вот оно началось бы, оно бы разъехалось в разные стороны, но не церковь, потому что Христос контролирует, потому что Христос держит в своей руке, потому что Он ходит посреди церкви, Он ходит посреди этих святых. Ну вот церкви начали собирать такие записи, послания, копии посланий, какие-то записи слов Иисуса Христа. И в это же время появляются Евангелия. То есть жизнеописание Иисуса Христа, написанное Марком, написанное Матфеем, потом Лукой, Иоанном, то в течение 2 века в большинстве церквей уже были 1, 2, 3 Евангелия, апостольские послания. Вот тут ученые, собравшие материал, пишут, что к концу 2 века большинство церквей получили и признали канон. Ну, канон предварительный, включавший наши нынешние 4 Евангелия, Деяния апостолов, 13 посланий Павла, 1 послание Петра, послание Иоанна. И некоторые книги пока еще не получили всеобщего признания, но были такими, не то чтобы спорными, но к размышлению. Это послание к евреям, послание Иакова, 2 послание Петра, 2, 3 Иоанна, Иуды и Откровение Иоанна. Вот об этих спорили, об этих размышляли. А вот те 13 Павла и 4 Евангелия, они были бесспорны. То есть это то, на что уже однозначно опирались в проповеди, в наставлении благочестивой жизни, в богослужении. Это то, что вот уже ядро сформировалось. Когда в 90-е годы Иоанн писал Откровение и свои послания, то практически в это же время, мы находим параллельные послания уже учеников апостолов, потому что апостолы после 70-го года, после рассеяния, после того, как Христос их послал, вернее, после того, как они рассеялись и пошли проповедовать и благовествовать в разные страны, и практически все погибли мученической смертью за веру, кто на Арарате, кто где-то в Скифии, кто на севере. И остался в живых только один Иоанн. Но были ученики апостолов. Были живы ученики апостолов. И вот один из них, епископ Римской церкви Климент, по традиции рукоположенный Петром, ну или там поставленный на служение апостолом Петром. Вот он написал два послания, но одно из них бесспорное, другое, так, некоторые сомнения есть, Коринфской церкви. Это середина 90-х годов, примерно 96-й год. То есть в это одновременно пишутся какие-то Иоанновы писания, и вот начинается уже литература около Нового Завета. Около. Немножко попозже, ну вот в этом, в послании Климента к Коринфской церкви, он цитирует и Танах, он цитирует послание Павла. Немножко попозже появилась такая книга, называется «Дидаха», то есть «Учение 12 апостолов». Точная дата сложно сказать, но она появилась на изломе 1 и 2 веков, где-то 90-е, ну, 90-е, может быть, 110-й год, где-то вот так. Все даты, они приблизительные, все даты приблизительные. Послание Павла, мы можем найти несколько списков с немножко различающимися датами написания, потому что все это по косвенным признакам восстанавливается. Мы не можем точно сказать, почти никогда не можем точно сказать, когда было написано. Вот, то Дидахе приводится 22 цитаты из Евангелия от Матфея со ссылками на Евангелие от Луки и Иоанна, на Деяния апостолов, послание к римлянам, фессалоникийцам, первое послание Петра. И говорит, в Дидахе говорится о Евангелии как о общеизвестной книге такой. Вот, то на изломе 1-2 века, значит, мы видим, что появляется вместе с писаниями апостолов и вот таких более канонических, уже появляются рядом с ними стоящие. Мы для определенности будем называть эти писания писаниями мужей апостольских. Вот по части библейских немножко разная терминология, то для определенности, для однозначности. Вот это мы будем называть писание мужей апостольских. Это в литературе, по крайней мере в русской литературе, наиболее часто встречающиеся названия. Так как мы там определили, что есть канонические, неканонические, апокрифы и не сохранившиеся книги, да, вот мы будем придерживаться этой терминологии. Так и здесь. Значит, есть канон, мы к ним подойдем еще Нового Завета. И есть писание мужей апостольских, в котором, вот, кроме послания Климента, Дидахи, еще перечисляют послание Варнавы, это другой Варнава, это не тот, который Павел, Игнатия Богоносца, но это антиохийский епископ, он за веру во Христа был приговорен к смертной казни. И его пешком через империю вели из Сирии в Рим, где он был растерзан дикими зверями во время народных зрелищ. По пути он писал послание церкви. по пути он писал послания церквям, и сохранилось, ну, по-моему, они все и сохранились, 7 посланий. 7 посланий церквям. Понятно, что это был епископ, понятно, что это был герой веры, но он сам понимал, как бы, не героизм свой, а то, что это жертва во имя Христа. И что вот, когда меня растерзают звери, говорил он, то это будет мукой для хлеба Господня. Примерно как-то он так мыслил. Но он писал в своем послании: «Я не стремлюсь повелевать вам, как Петр и Павел, ибо они апостолы». И если Павел дерзал свое писание ставить наряду с Ветхим Заветом, с Танахом, то мужи апостольские такого не предполагали. Они понимали, что свидетели Христа – это свидетели Христа. Они понимали, что это избранные Божьи, для которых Бог уготовил вот, что-то сказать о Христе. А эти, они были скромнее, они говорили, что я могу написать, но я не могу писать властью, не дерзаю, потому что я не Петр, не Павел. Они были апостолами, а я вот нет. Но, тем не менее, эти и другие послания, они читались в церквях. Ну, мы же свидетельства какие-то читаем, да? И воспоминания, и вот наши мученики, и наши сидельцы, узники, и наши, те, кто проходили через страдания. Мы читаем в церквях, не ставя это вровень с писанием, и размышления какие-то, и свои, и наших старших братьев мы читаем с уважением, но не ставим их в один ряд с Библией. То вот скромность этих мужей апостольских, она в этом и заключалась, что они как бы понимали, что они не только второй ряд, они, ну, вот, просто могут что-то сказать, как люди Божьи. В это же время, 2-3 век, поскольку церкви, повторяю, распространялись быстро и во все стороны, то появилась необходимость перевода на другие языки. Появляется перевод апостольских посланий на латынь, на сирийский и коптский языки. Значит, латынь понятно. Сирийский язык, это тоже более-менее понятно, да, это один из сирийских языков. А вот коптский, что такое коптский? Это такое искаженное понятие египетский. Коптская церковь в Египте, одна из древнейших церквей, сейчас страдает, сейчас претерпевает гонения, тем более с усилением мусульманства в Египте. Значит, там периодически мы видим, что и теракты, и убивают. Тем не менее, они вот стоят твердо. Говорят, что когда в Коптской церкви крестят, да, там маленького или взрослого, то им делают татуировочку, такой маленький крестик на груди. На руке? Я точно не могу сказать. Но это в том смысле, что крестик можно не носить. Но то, что ты Христов, ты сознательно принимаешь и... Ну, как бы, ты понимаешь, что если будут какие-то притеснения и гонения, то ты Христов. И ты уже призван не отречься, а стоять твердо. Вот, то постепенно появляются переводы. Понимаете, вот здесь как раз и характерная такая черта богодухновенности, что Христос от самого начала... Он и по-арамейски, и, видимо, по-гречески что-то говорил, по крайней мере, понимал. И обращено это было, и Евангелия написаны на греческом языке, и арамейский, греческий, иврит, они уже использовались. На его кресте было еще и по-латыни написано, да, что царь иудейский. Вот здесь уже язык. Как на каком языке это излагается, и можно ли переводить, этот вопрос не стоял. Можно. На любом языке. Потому что Дух Святой откроет, потому что Дух Святой тебе скажет, Потому что там, где ты не поймешь, есть тот, кто тебе объяснит, он автор. В этом принципиальное отличие от ислама и от иудаизма, который только вот на иврите, только там на по-арабски и все. Но тоже наступил момент, когда созрела необходимость, создания, очертить границу. То есть пришло время принять Новый Завет как канон, книги Нового Завета как канон. Эти причины были и внешние, и внутренние, как и в случае с Ветхим Заветом, потому что внешние причины — это то, что Иерусалим разрушен, я имею в виду Ветхий Завет, я имею в виду Танах. Иерусалим разрушен, храм разрушен, жертвы нет, богослужения только в синагогах, народ рассеян, и вот эти внешние причины, и внутренние причины. Эти мистики, эти, значит, зелоты за ножи взялись, эти фарисеи, значит, про свое, саддукеи готовы слиться с эллинистической культурой, христиане, самая большая секта внутри иудаизма, тоже своего, значит. И вот эти вот внутренние условия, внутренние причины, да, они побуждают, чтобы очертить четко. И то, что за границей, это уже от лукавого, так сказать. Новый Завет. Среди внутренних мотивов возникла необходимость определить точно, какие именно писания Церковь считает истинно апостольскими, священными и богодухновенными, чтобы отделить их, с одной стороны, от подложных, содержащих нездравое и неправое учение, а с другой — от писаний мужей апостольских, хотя и подлинных, и содержащих здравое и правильное учение, но все-таки человеческих, не могущих равняться по значению, важности и обязательности с писаниями божественными и откровенными. Но опять же, это делала Церковь постепенно, осторожно, тщательно, вдумчиво, в молитвах, размышляя, рассуждая, решая эти вопросы о подлинности и о происхождении Писания. И вот, понимая, что это не сами придумали, понимая, что обстоятельства вынуждают, то мужи Божьи, благословенные мужи Божьи, они говорят, что мы вынуждены вот прочертить границу. Хорошо бы, чтобы было больше свободного, вынуждены это сделать. Афанасий Великий, это 4 век, пишет: «Пишу ради нужды, но пусть к этим книгам никто не прилагает и не отнимает из них ничего». Вынуждены были мужи Божьи, руководители церкви, пойти на это, чтобы очертить круг, чтобы отделить зерна от плевел. Ну, а еще одна внутренняя причина — это было, конечно, такое, как буйно, как бурьян на задворках, стали расти всякие секты, ереси, завихрения такие духовные. Наибольший вред причиняли вот три, судя по тому, что говорит современные авторы, говорят, те того времени. Это были гностики, монтанисты и маркиониты. Ну, какие-то следы появляющегося гнозиса мы видим уже в Новом Завете. Но в 3-4 веке это уже были довольно такое определенное течение, причем с ним было трудно бороться. Потому что гностики от слова гнозис — это знание по-гречески. Вот они искали сверхзнание какого-то глубокого, глубокомысленного знания, такого тайного знания. Может, нам помолиться? Вот, помолимся. Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи! До этого места Ты нам помог. Благодарим Тебя, Господи Боже. Но Ты сказал, Господи, трезвитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Господи, чтобы нам с Вами не впасть в искушение. Боже, помоги, укрепи, поддержи, просветли разум наш. Благослови, Господи Боже, братьев и сестер, благослови, Господи Боже, меня, благослови, Господи Боже, трудящихся, тех, которые на кухне сейчас, Господь Боже, чтобы нам, Господи Боже, в трезвении, в бодрости, Господи, принять, Боже, то, что будет сказано, Господи, и сказать, Господь Боже, и чтобы это было от Духа Твоего, Господь, чтобы это было, Господи Боже, понятно, и чтобы это было доступно, и чтобы это было, Господи, верно. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот гностики. Ну, допустим. Гностики, они говорили, что есть тайное знание, которое Христос не всем открыл. Мы знаем, вы нет. И в Евангелии они находили какие-то такие вот точечки, где, как бы подтверждение. Например, Иисус взошел на гору Преображения, взял с собой только трех учеников, явился им во славе и сказал, никому не говорите. Тайное знание. После воскресения Иисус 40 лет проповедовал о Царстве Небесном, и ничего этого в Писании нет. 40 дней, да? И ничего этого нет. Гностики говорят, мы знаем, что он говорит, но это не для всех. В послании к Коринфянам говорится, что о мудрости мы проповедуем среди совершенных. О, гностики говорят, это мы. Там про креста, про крест, про кровь. Это для этих самых новоначальных. Дальше начинается мудрость, дальше совершенно это мы. Вот. И они просто в текст иногда Евангелия или Деяний там вписывали свои какие-то комментарии, добавления какие-то, объяснения какие-то. Да? И вот с ними сложно было, очень сложно было, потому что я знаю как. А я вот вижу здесь духовную сторону, да? Вот ты видишь только земное, да? А я духовное вижу. Ну, я думаю, что встречались такие тенденции у нас. Я не говорю, что там у нас в церкви гнозис цветет, но, тем не менее, такие вещи они встречаются. И вот, значит, это гностики. Монтанисты, они вообще говорили, что есть Ветхий Завет, Новый Завет, и есть еще самый новый, это вот наше Писание. И Маркион тот наоборот, говорил, что вот эта вот книга, да, то, что Новый Завет, это вообще нечего. А из Ветхого Завета вообще нету ничего. Он отвергал Ветхий Завет. А из Нового Завета брал только то, что ему нравилось. То, что его идеи поддерживали. Ну, он так был скорее антисемитом, но в принципе влияние было у него довольно серьезное. И вот он строил свои построения на основании Евангелия от Луки, на некоторых посланиях Павла, на 9 посланиях Павла. И такое строение получилось, которое вводило в смущение народ. Вот, то причины, это причины внутренние. Они добрые, и, к сожалению, вот такие критические ситуации создавались. А ко внешним причинам относится, как правило, гонения. Ну вот для Израиля это было, потому что их рассеяли, для христиан это были гонения, они и так были рассеяны, не были по всем странам, городам, деревням. В 303 году указом Диоклетиана императора было предписано уничтожить все священные книги христиан. Никто не хотел умирать просто за религиозные книги. И христиане знали, хотели знать свой канон. Известны случаи, когда епископы вместо Писания давали рукописи еретических сочинений, ну или просто богословские труды. Приходили там центурионы какие-нибудь, да, и говорили, все священные книги сюда, на костер. Ну, а епископ выносил там какие-нибудь еретические книги или там какие-то размышления какого-нибудь старца или что-нибудь еще такое, их жгли. Евангелие оставалось. Да? Но это где-то можно было провести власть, а где-то нет. А где-то говорили, давай все выгребай, вообще все. Вообще все. И вот начался вопрос, что есть святыня и за что не жалко жизнь отдать, а что есть просто книга, пусть хорошая, но человеческая. И вот из этого возникла такая необходимость принять какой-то список, однозначный список книг, которые являются священными. Критерии каноничности. Основным критерием развлечения, первое, это является основным критерием развлечения, становится богодухновенность той или иной книги, ее соответствие ее текста тому образу Спасителя, тому откровению, которое принято Церковью, которое закреплено нормами жизни и в богослужении, в жизни и в богослужении, и хранимо Церковью. То есть то откровение, которое Церковь получила, то, как оно воплотилось в богослужении и в благочестивой жизни христиан, это как проявление богодухновенности. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Святой Бог и любящий явился во плоти, и это выразилось в благочестивой жизни. Значит, первый критерий – это вот тот, который мы сказали. Другой критерий – это апостольское происхождение. Ну, апостольское происхождение, оно не означает однозначно, что апостол написал. Марк не апостол, но за ним стоял Петр, все это знают. Потому что Марк просто собрал свидетельства из проповедей Петра. Он был его учеником, он ходил за ним, он был его помощником. И вот то, что написал Марк, за этим стоял Петр. Точно так же за Лукой стоял Павел. Потому что Павел и Лука был сотрудником Павла, и они много времени трудились вместе. И, конечно, Лука слышал и видел, что как проповедовал Павел. Кроме того, Лука исследовал, ходил, записывал. Кроме того, к тому времени уже было написано Евангелие Марка, он его знал, может быть, Матфея тоже знал, потому что они пересекаются, поэтому они называются синоптическими, то есть синоптик, смотрят в одну сторону. Значит, первый – это богодухновенность, второе – апостольское происхождение, и третий критерий – предпочтение отдавалось тем книгам, которые читались повсюду, то есть принятым повсеместно в течение длительного времени. Этот принцип провозгласил Августин и подкрепил Иероним. Не так важно, говорит он, кто написал послание к евреям, в любом случае это труд церковного писателя, который постоянно читают в церкви. Вот эти три критерия, ну это достаточно, это сейчас их выделили. Тогда, конечно, эти стороны были рассмотрения, но, конечно, никто не формализовал. Иногда выделяют еще там, ну как бы некоторые критерии расщепляют на 2-3. Не так важно. То, что существенно, что оценивалось на богодухновенность, раз, апостольское происхождение, два, и повсеместное распространение, три. Ну, естественно, были спорные моменты, существовали разные точки зрения на некоторые книги, но в течение жизни нескольких поколений статус ряда книг колебался, поэтому поводу большей части Нового Завета уже в первые два века достигли взаимодействия. Значит, первые два века основная масса книг Нового Завета, она уже была однозначно принята Церковью. Основная масса. В конце второго века уже более или менее это было понятно. Причем церкви были в Британии, то, что сейчас Англия и Великобритания, церкви уже там были, церкви были в Месопотамии. Петр приветствовал церковь Вавилонную. Значит, все это, оно уже было на... по всей Римской империи. Но из спорных, можно сказать, что на Западе долго сомневались в отношении послание к евреям на Востоке долго обсуждали апокалипсис. И вот рядом с этими апостольскими посланиями, писаниями, пользовались великим уважением и употреблялись в церкви аж до 4 века некоторые вот с писанием уже апостольских, в частности, Климента Варнавы, пастырь Ермо, и даже их как бы не то чтобы совсем ставили рядом с Новым Заветом, но использовали часто, потому что это были назидательные книги. В 4 веке, в середине 4 века, историк Евсевий разделяет на три группы. Во-первых, на 22 бесспорных, я их перечислять не буду. Во-вторых, 5 оспариваемых, но большинством принятых книг. Это послание Якова, Иуды, 2 Петра, 2 Петра, 2, 3 Иоанна. 22 плюс 5, 27. Вот уже выделился кому. И в-третьих, 7 подложных или иных, ну вот те, которые являются описаниями мужей апостольских, и плюс еще там были апокрифические книги, про которые я немножко потом скажу. Вот самый ранний полный список книг Нового Завета впервые дан в пасхальном послании Афанасия Великого или Афанасия Александрийского в 367 году. Это он писал, что нужда, мы вынуждены об этом писать. Перечислив все 27 книг Нового Завета, Афанасий говорит, что только в этих книгах возвещается учение, благочестие, и что от этого собрания книг ничего нельзя отнимать, как нельзя что-либо и прибавлять к нему. Предложенный Афанасием великий канон Нового Завета был принят всей Восточной Церковью, и вскоре после этого список Нового Завета из этих же 27 книг приводится Иеронимом и Августином. Иероним, Августин. Очевидность состава Нового Завета, в частности, видна из того, что на Вселенских соборах никогда этот вопрос не обсуждался. Это было как бы очевидно. Для церкви это было понятно. Это действительно Слово Божие, вот это действительно богодухновенное священное писание. Но западная церковь, вернее, она как бы условно западная, считается западная, это говорящая скорее на латыни, а восточная это скорее по-гречески. Потому что вот эта западная церковь, ее соборы, ну, западная ветвь христианства, допустим, они еще не разделились, просто одни говорили на латыни, другие говорили по-гречески, то вот эта западная, она в Африке имела там соборы. В Японии был собор гиппонский, город Гиппон, откуда родом Августин Гиппонский. Так вот, на соборе в Японии в 393 году и подтверждено на Карфагенском соборе 397 и 419 годах, там на поместных соборах подтвердили или зафиксировали канонический список книг. Вот то, что мы имеем сейчас в Новом Завете. Принятый этими соборами канон в дальнейшем, он просто как самоочевидный, не утверждался на Вселенских соборах. Это было, не было необходимости. Сам термин «Новый Завет» в отношении к книгам впервые документально встречается, то есть записанный, может быть, в устной речи где-то встречалось, впервые записано это во втором веке у Тертуллиана. Тертуллиан. Я так надеюсь, что вам будут читать текстологию и экзегетику с герменевтикой, ну то есть как текст Библии, как его понимать, как его интерпретировать, как рассуждать на эту тему. И там будет более подробно об этом сказано, но я просто скажу, что разделение на главы Нового Завета и вообще всей Библии восходит к 13 веку. В 1205 году архиепископ кентерберийский Стефан Лангтон разделил Библию на главы. А в 1551 году парижский книгоиздатель Роберт Стефан ввел деление на стихи. Вот то разделение на стихи, оно не всегда удачное, на главы не всегда удачное, тем не менее, то, чем мы пользуемся. В 1551 году Роберт Стефан разделил на стихи. В 1205 год архиепископ кентерберийский Стефан Лангтон разделил на главы. Ну, сначала на главы большими кусками, а потом на стихи, так чтобы было легче цитировать. Хотя древние, они помнили наизусть. Ориген, тот сравнивал тексты подряд. Он знал несколько языков, и, значит, иврит, греческий, переводы там, он их сравнивал и мог цитировать. Они вообще все практически все цитировали по памяти. И, как выразился один преподаватель, профессор из Питера, они все были страшно образованы. Ну, действительно, держать в памяти это все, понимаете, и не один текст, а несколько текстов, и сравнивать, и все это. Но потом по разрушенности нашей уже нам нужно и по главам, потом и по стихам, потом и симфонию надо, потом и, значит, компьютер нужен, поисковик, потом и уже сам ничего не придумаешь, а ищешь там на этом самом, в Яндексе или где-то в цитате, в библейской цитате. Где там это выражение, еще не помнишь точно. Так, ну, это уже, так сказать, по немощам нашим. Так. Ну, мне кажется, вот здесь, по крайней мере, для меня видно, что вот эта богодухновенность, как раз она и позволила церкви, открытой для Бога, способной воспринимать благодать Божию, способной воспринимать Духа Святого, Слово от Господа, понимая наставление Божье очевидным образом для себя решить вот этот канун. Это было самое очевидное. Вот есть вещи самые очевидные. Допустим, мне не нужно доказывать, что Бог есть. Я знаю, у меня внутри меня. Мне не нужно доказывать, что Христос Спаситель. Это внутри меня откровение. И вот так же, читая постепенно, вчитываясь, молясь, размышляя, передавая эти писания друг другу, общаясь между церквями, церковь приходила к коллективному, к совокупному откровению, что вот это и есть книги Нового Завета, вот это и есть Священное Писание. Ну, мы говорили, что рядом со Священным Писанием Нового Завета стояли писания мужей апостольских, которые писались почти в это же время, немножко попозже. И немножко еще позже появляются новозаветные апокрифы. Новозаветные апокрифы. Это уже то, что явно не Слово Божье, и, в общем, такие скорее разрушительные, скорее гнилое слово. Вот гнилое слово – это не то слово, которое ругательное, не обязательное. Гнилой – это тот, который сеет больше болезней, чем дает жизнь. Гнилое – съешь, живот заболит. Да? Гнилое – это то, что несет болезнь. Но вот среди апокрифов очень много такого болезненного. То, что несет болезнь. Ну, а апокрифические писания, они были вот по структуре Нового Завета параллельные. Это апокрифические Евангелия, апокрифические деяния апостолов, апокрифические послания, послания апостольские и апокалипсис, апокрифический апокалипсис. Ну, допустим, одних Евангелий, и только нам известно, хотя их потом первые века христианства в борьбе с ересями уничтожали всякие еретические Евангелия. На сегодняшний день известно около 50 Евангелий. Около 50 Евангелий, только Евангелий, не говоря уже про остальные писания. Конечно, оно отчасти было откликом на желание христиан знать больше. Да? Ну, вот до 12 лет. Чего делал Христос? 12 лет он появляется. Потом до 30 лет опять непонятно что. Ну и появляется, что Евангелие детства, как оно в детстве было, появляется его хождение в Индию, как он мудрости набрался в Индии там, и так далее. Да? То желание понятное, но ответ по плоти. Иногда авторы, особенно гностики, имели в виду в занимательной повествовательной форме провести догматические воззрения, которые отклоняла церковь. А иногда это были такие переработанные языческие сказания. Мы знаем многое об этих писаниях, их потом ну, как-то находили, поначалу их постарались даже уничтожить, но теперь они есть, теперь они доступны. Я их перечислять не буду, если сильно кому-то надо, в принципе, все это есть. Я просто упомяну два Евангелия, с которыми я вот сейчас по жизни как служитель сталкивался. Это Евангелие Варнавы. Ее общая концепция, общая идея, изложение библейских и евангельских событий с мусульманских позиций. Иисус в Евангелии от Варнавы – это не Бог, а великий пророк. Что совпадает с мусульманским представлением? Главной задачей Иисуса по книге было возвещение о скором приходе пророка Мухаммеда, многократно названного по имени и с пояснением, что он из арабского племени, и в этом апокрифе Иисус заявляет: «Придет после меня величайший из всех пророков и святых, и прольет свет на темноту слов всех пророков, ибо он есть помазанник Господа». Другое место. «Говорю вам, посланник Божий подобен сиянию. Когда я увидел его, душа моя наполнилась успокоением, и я сказал: Мухаммед, да пребудет с тобой Господь, да удостоит он меня чести развязать шнурки обуви твоей, так как если я удостоюсь этого, буду великим пророком и святым от Бога». Евангелие от Варнавы, глава 17-44. Неважно. Просто я разговаривал, ну, у нас в основном мусульмане, те, которые, они так не особенно, они в основном ритуальные, я имею в виду приезжие, много приезжих, но те, которые более-менее, они что-то знают и пытаются как-то воздействовать на христиан, да, то в частности, вот один мне вот такой Евангелие читал. Тот же Евангелие, просто вы его не приняли, потому что вы понимаете, что тогда вам всем нужно каяться. Ну, понятно, что это Евангелие, которое несет разрушение, да, вот если его принять, сомнения там и так далее. Значит. Второе Евангелие, тоже на которое я сталкивался, несколько лет назад, я не помню уже сколько, было опубликовано в вновь найденное и собранное по кусочкам Евангелие от Иуды. Это гностическое, апокрифическое Евангелие. На самом деле оно очень древнее. Оно где-нибудь 2 века. Во всяком случае, ссылки на него у самых первых ранних авторов есть. Его переписывали 100 раз, и дошло до нас там каких-то фрагментов. Но это очень ядовитое Евангелие, потому что в нем героем дня становится Иуда. А Христос вокруг себя собрал 12 и им сказал то, что хотел. Вот. Отдал им свое дело. Но из этих 12 он избрал 3, которым сказал тайные вещи. А плюс к этим 3 одному Иуде поведал глубокий смысл его жертвы. И сказал: я тебе поручаю, и никто не должен про это знать. Ты должен исполнить это дело. И бесславие покроет тебя во все веки. Но ты сделаешь Божье дело, и только ты и я буду знать про это. И вот это вот тайное знание, когда, делая зло, якобы мы приводим это дело к добру, да, на самом деле это гностические такие мысли, и опять же, сейчас я встречаюсь с теми людьми, которые мыслят примерно вот так. Например, они имеют тайные знания, они говорят, что добро и зло – это понятие только поверхностное, что есть во всем глубокий смысл, и что если вот на какие-то тайные точечки нажать, неважно, там оно добро или зло считается, то вот произойдет что-то, но только посвященные знают, как это нажать, как это сделать. Ну, тогда времени... Значит, я больше не буду останавливаться на новозаветных апокрифах. В основном это книги неполезные. В основном это неполезные книги. Иногда из них что-то выбирают, допустим, из жизнеописания апостолов, кто где погиб, кто где умер, но опять же, без нужды не советую туда в это вдаваться. Ну и как мы имели вот к 3 канон околоканонические, апокрифические, еще те, которые не вошли в Ветхий Завет, в книги, да, то и в Новом Завете это то же самое есть. Есть канонические книги, 27 книг, есть писания мужей апостольских, душеполезные, есть то, что не стоит читать, это апокрифы, и есть те писания, которые не вошли в Новый Завет, но в частности упоминается, по-моему, в Колоссянах упоминается послание Павла к филадельфийцам, которое до нас не дошло. Помните или прочитайте? А? Извините, сейчас. Когда это послание, он пишет Колоссянам, прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое в Лаодикии, прочитайте и вы. Ну, то есть, вот это послание Лаодикийской церкви, оно до нас не дошло. Ну, и, наверное, еще какие-то письма Павла не дошли. Допустим, скорее всего, что коринфянам писем было написано не 2, а больше. И по тексту мы можем посмотреть, что Павел там ссылается на во втором послании на какое-то событие, что вот он писал и приходил, и там кто-то его то ли оскорбил, то ли что-то такое, и вот это его реакция. Короче говоря, есть какие-то писания Павла, которые не вошли в канон. Ну, это вот те, которые... Но, повторяю, что Бог то, что хотел сказать, он сказал. Вот через это он сказал. И церковь, здравая церковь, она имеет... Она имеет ведение. Она должна иметь ведение, что от Бога и что не от Бога. Во второй главе Откровения написано так. Ангел Ефесской церкви, напиши, так говорит держащий семь звезд десницы твоей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, и не изнемогал. Ну вот, смотрите, здесь называют себя апостолами, они не таковы. Испытал тех. Пришли люди, которые сказали, мы от Бога, мы апостолы. И сказали, хорошо, трудитесь. Они начали трудиться. И их слово, и их дело, оно показывает, что не Божье. У церкви есть видение, у церкви есть здравость для того, чтобы рассудить. При всем том, что Господь упрекает Ефесскую церковь, вы оставили первую любовь, но тем не менее видение осталось. У церкви есть видение отличить Божье от небожьего. И вот эти, которые пришли, сказали, что мы апостолы, оказалось, что они не лжецы. Оказалось, что они обманывают и себя, и других, возможно, так. Да? То есть церковь отделила здравое от нездравого. И сейчас здоровая, живая церковь, она способна отделить здравое от нездравого. И сейчас Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, вот мы писали об этом, да? И так оно есть. И да благословит нас с вами Господь, чтобы и мы, вслед за теми мужами, которые имели видение разделить доброе зерно от плевел, чтобы и мы с вами также были способны на основании Писания, ища Господа в молитве, чтобы мы были способны это разделить. И вот сейчас мне еще раз бы хотелось помолиться и поблагодарить тех, которые не только своим трудом, но собой донесли до нас вот это откровение Слова Божьего, откровение Писания. Мы сейчас с вами помолимся, а потом у нас будет еще немножко времени на вопросы, и еще одно дело у нас есть. Давайте встанем, помолимся. Господи, благодарим Тебя за этих святых Божьих человеков.
Благодарим Тебя, Господи, за те, которые были движимы Духом Святым, которые, Господи, донесли до нас Слово, которые, Господи, собой, своей жизнью свидетельствовали о Тебе, которые, Господи Боже, говорили слова неповрежденные, которые говорили, Господи, слово
чисто. Благодарим Тебя за них, Господь Боже. Благодарим Тебя, Господи Боже, что Ты даешь церкви веденье отделять злаки от плевел. Благодарим Тебя, Господи Боже, что Ты даешь понимание, Господи, что Твое, что не Твое. Господи, благослови нас, Боже, жить в потоке жизни Твоей. Господи, иметь слово в сердце своем, Господь Божий, и дышать благодатью Твоей, Господи Божий. Господь, и тот образ Иисуса Христа, который мы приняли, Господь, чтобы он совершался в нас, Господи Божий, в меру полного возраста Иисуса Христа. А Тебе, Господу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому, да будет вечная слава. Аминь. Аминь. Сядьте.
Значит, у нас будет... Простите.
Павелецкий не надо, мы их знаем. Мы сейчас споем псалом из древнейшего текста дидактики. Помни, Господи, церковь свою. Павелецкий знает, а остальные подпоют. Раздайте. На двух трех человек.
Мы помним.
Кто из наших поведет?
Володя Уткин.
Володя,
иди сюда. Я сомневался, что Володя Уткин.
Нет, можете
подыграть?
Господи, церковь Твою, аллилуйя, аллилуйя. И от всякого зла сотворни, аллилуйя, аминь. Сделай, Господи, церковь Твою, аллилуйя, аллилуйя. совершенной в любви Твоей. Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет. Заверчи твою церковь, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Воедино от четырех ветров. Аллилуйя, аминь. Как рассеянный хлеб по холмам. Аллилуйя, аллилуйя. Твое царство явится в мире. Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 Господь ведет. Маранафа, 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 Господь ведет. Да выйдет твоя благодать. Аллилуйя, аллилуйя. И откроется вечность твоя. Аллилуйя, аминь. Приходи к нам, кто свят, приходи. Аллилуйя, аллилуйя. Если грешен, покайся и пой. Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет.
Аминь.
Аминь.
Маранафа, гряди, Господи. Садитесь. Значит, немножко времени еще. Ну, тоже такое чуть-чуть декоративное. Если мы посмотрим Новый Завет, то там тоже Евангелие и Деяние, потом Послание и потом Откровение Иоанна. Да? Христос вчера, сегодня и во веки тоже. Тоже такая структура. Не так встроена, как вот это, но на то она и благодать. На то оно не законническое такое. Значит, то немногое время, которое у нас есть, я могу ответить на вопросы и могу что-то сказать про современные переводы Библии, Евангелия, если это кому-то интересно. Ну и могу дать список литературы, я обещал, если надо, напишу. Чем займемся?
Про переводы.
Переводы. На самом деле переводов-то много, но... Вот имейте в виду, что богослужебный, используемый в богослужении, проповеди, для размышления, рассуждения, в наставлении, перевод – это вот канонический синодальный перевод. Все остальное – оно в помощь. Все остальное – оно для того, чтобы лучше понять. Ну, допустим, сейчас есть…
Почему, Саша?
По третьему принципу каноничности. Используемый в продолжении длительного времени во многих церквях. Интересно, что православные его перевели, да? Синод там боролся с этим, поэтому оно так, этот перевод он немножко неправильно назван синодальным, потому что синод скорее мешал переводить его. Но православные перевели, но не сделали эту книгу, этот перевод богослужебным. Они используют старославянский. А вот протестанты используют именно этот перевод, как богослужебный. То есть мы благодарим наш наших двоюродных братьев православных за перевод синодальный. 15 лет, с 96 по 10 год, 2010 год, библейское общество переводило вот современный перевод Библии. Ну, вернее, это Ветхий Завет они переводили, а Новый Завет редактировали, потому что он был сделан довольно давно, был сделан Кузнецовой, но у нее был перевод такой скорее полемический, в том смысле, что а я вот и так могу перевести, и это тоже будет верно. То там даже не только имена, но и... Ну, он такой немножко уличный получился, немножко просторечный. Вот, за что претерпел определенную критику, и его несколько раз редактировали, по крайней мере, я знаю 4 редакции, последняя редакция, которая здесь, она наиболее приемлемая, 4-я, Нового Завета, перевод Нового Завета. Новый Завет переводили вот 15 лет, что? Ветхий Завет переводили 15 лет, и, ну, смысл здесь передан... более понятно, можно сказать, да, во многих местах более понятно. Но это перевод историко-лингвистический. То есть он там его переводили люди, которые скорее ученые, чем верующие. Они верующие люди, они прилежные прихожане, но они не духовные люди в том смысле, в каком это мы понимаем. Поэтому здесь временами такой, ну, правильный с точки зрения языка, но недостаточно духовный перевод. Но там, где нужно понять смысл, допустим, вот у нас есть и в церкви из среднеазиатских республик, из кавказских республик, некоторые из них трудно понимают синодальный перевод с этими со славянизмами. Да? Точило и подточилие. Вот кто из нас знает, что такое точило и подточилие? Если у них такие слова употребляются. Вот, то вот совсем недавно к нам в церковь пришел Шавкат. Он таджик, да? Он таджик. Ну вот мы ему дали новый перевод. У него синодальный есть, он говорит, ну это мало что понимает, поэтому он, когда не понимает, он читает новый перевод. Это перевод на сегодняшний день неплохой. Он раскупился, протестанты его раскупили 4, если не 5 из тиражей. Сейчас 4-й или 5-й тираж в продаже. Но повторяю, что мы используем богослужение только синодальный. Есть еще хороший перевод епископа Кассиана. Но это перевод только Нового Завета.
Есть еще какой-то современный, он уже давно, только непонятно.
Их много. Я
вас помню.
Значит, вот я говорил об этом переводе. В Российском библейском обществе, там возле Павелецкой, Воловая улица 8, да? 6. Там он есть сейчас. Ветхий Завет переводили разные переводчики, там целая команда была, и библейское общество, оно, так сказать, межденоминационное. Там был и сейчас Руденко остался. Руденко Баптист, исполнительный директор, президент был православный, сейчас опять тоже православный. Короче говоря, меж такой конфессиональный даже. И то же самое перевод Кассиана. Епископ Кассиан после Второй мировой войны во Франции собрал вокруг себя команду переводчиков, тоже из разных конфессий, и они перевели Новый Завет ближе к греческому. Да? То я бы сказал, что вот здесь удачное Евангелие, а здесь, наверное, послание. Но богослужебный, тот, который мы используем в проповеди, в Писании, в церкви, в наставлении, это синодальный перевод. А здесь у них есть плюсы, есть минусы. То, что ты говоришь, ну, я знаю несколько переводов. Еще на заре перестройки, а 90-х годов был такой красный большой толстый перевод. Но он малоудачный. Есть международное библейское общество, которое тоже недавно перевели. Там такой крестик немножко стилизованный на обложке. Да? Он неплохой, но как бы невкусный. Какой-то нейтральный, не вкусный, не чувствуется. Еще есть переводы. Зачем? Было бы зачем, понимаете? Потому что сейчас достаточно справочников, сейчас достаточно всякой литературы, где точно. Подстрочник есть. Есть подстрочник, тоже в библейском обществе подстрочный перевод. Греческий текст и слово в слово переводится каждое слово. Но имейте в виду, что подстрочник, да, это не перевод. Это просто объяснение каждого слова. Потому что если переводить слово в слово, то смысл теряется часто. Да? Допустим, how do you do по-английски? Ну как ты? А если перевести слово в слово, как делаешь, ты делаешь. Непонятно, да? Поэтому подстрочный перевод, это если для того, чтобы понять, может быть, какие-то слова. Коля, сейчас, мы буквально еще 2 минуты. Справочники тоже неплохие есть. И я думаю, что в этом смысле сейчас многое доступно, и в интернете многое доступно. То, о чем мы говорили тоже, вот это перевод Кассиана, вот это апостольские мужи, ранние отцы церкви, это все доступно. Тут единственный вопрос, зачем? Что ты хочешь от этого? Да? Вот, твои средства, они должны соответствовать цели. Вот. То, что закрутиться в этом вполне нужно, в еноках, в этих. Но у тебя есть цель, и ты должен подбирать средства для того, чтобы достичь этой цели. Вот это, пожалуйста, запомните. Все переводы – это средства. Все справочники – это средства. Вся дополнительная литература – это средства. У тебя есть цель – познание Бога. Исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне. И хотите жить, иметь жизнь вечную. Вот читайте и исследуйте Писание. То если исследование ради исследования, смысла нет, а вот для того, чтобы иметь жизнь вечную, вот это цель. И к этой цели подбираются какие-то средства. Тебе достаточно одного синодального перевода, благослови тебя Господь. Тебе хочется узнать какие-то смыслы, но ты ищешь все равно Господа, благослови тебя Господь. Ты читаешь какие-то справочники, но ищешь Господа и лица Его, благослови тебя Господь. Закрутиться можно в чем угодно. Ну вот это то, что касается литературы. Что еще? Вопрос есть? Нет?
Безобразный.
Ну, это его имя. Поскольку у епископа есть только имя, а в миру он Безобразов, фамилия его, да, то иногда вот пишут так. Ну, извини. Дальше.
Какие-то места, которые вот считают, что они как в поздней вставке, но они все равно канонические. Вот как к ним относиться? То есть они, в принципе, как бы
для связки.
Это не совсем поздние, ранние. Это все, может быть, Володя Меньшиков прочитает вам текстологию и скажет про это. Я скажу вот что. Что на сегодняшний день есть 2 опорных основных текста Нового Завета. Это текст большинства, который переведен в синодальном варианте, и текст Нестле Аланда, который немножко меньше, на него опираются более современные переводы. Разница между этими текстами, ну, ни одного текста Нового Завета не сохранилось от начала до конца, допустим, написанного там, скажем, послание Павла, написанное Павлом, или Евангелие от Луки, написанное Лукой. То, что собирают из разных кусочков, это гипотетический текст. Вот то, что собрали, да, вот это текст. Тот, который используется в синодальном переводе, это текст, который собрали еще в конце средних веков Эразм Роттердамский. Вот он собрал из разных рукописей этот текст и оформил. Дальше наука текстологии, она двигалась, нашли более древние, менее древние варианты этого текста. Их сравнивали, что-то оставляли, что-то не оставляли. Вообще преимущество отдается, вот если два текста, преимущество отдается тому, которым меньше слов, более короткий. Потому что человеческое, понятное человеческое желание объяснить. Вот если есть короткий текст и плохо объясняемый, ну хочется дописать туда чего-нибудь. Поэтому некоторые варианты считаются, что они были привнесены в первые века. Но на самом деле это такая сложная ситуация. Я бы заострил внимание на том, что если Бог хочет что-то сказать, Он возьмет тебя, и если у тебя ухо открыто, ты и текстом синодального, и текстом несинодального, все равно Он тебе через это проговорит. Потому что самое главное, чтобы образ Христов был в тебе. А некоторые разночтения, они есть. Но мы с самого начала говорим, что в Ветхом Завете некоторые разночтения есть, что в Септуагинте, что в Новом Завете, это есть. Но это не проблема. Еще вопросы есть? Тогда слава Господу. Давайте встанем, попросим благословения на обед. Благодарим Тебя, Господи, за пищу духовную, которую Ты напитал нас. Благодарим Тебя, Господи, за пищу для интеллекта, для разума нашего.